Эта программа была создана благодаря финансовой поддержке друзей и партнеров служения Джойс Майер.
Одно дело — получить что-то верой. Другое дело — получить это явно. Одно дело — получить это по праву, как я это называю. Есть много благословений, которые наши по праву, потому что Христос умер, и пролилась Его кровь, и Он запечатлел Новый Завет в Своей крови. И мы рождены свыше, и мы сонаследники с Ним, и получили наследство. Это наше по праву. Но для людей бывает трудно обналичить эти благословения. Израильтяне вышли из египетского рабства. Они были рабами в Египте. Это прообраз рабства греха. Бог послал им освободителя Моисея. Нам Бог тоже послал освободителя Иисуса Христа. И мы вышли из рабства греха. Они вышли от рабства фараона и пошли в место, называемое обетованной землей. Мы вышли из рабства греха, услышали об обетованиях Божьих и сейчас учимся, как использовать их в своей жизни. Израильтяне должны были пройти место, называемое пустыня. Пересечь пустыню израильтяне могли за 11 дней. Но они шли 40 долгих и несчастных лет, полных страданий. Кстати, многие из них так и не вошли в землю обетованную. Из миллиона вышедших, возможно, около 1,5 миллиона вместе с детьми, очень немногие вошли в обетованную землю. Это Иисус Навин, Халев и те дети, которые не попали по возрасту в исчисление. Бога возмутило поведение народа, и Он сказал, что они не войдут в обетованную землю. Мы читаем эту историю, качаем головой и думаем, как глупо, очень глупо. Если весь путь занимал только 11 дней, то как у них могло уйти на это 40 лет? Нам нужно проснуться, снять розовые очки и понять, что многие из нас также бродят по пустыне вокруг одной и той же горы снова и снова. Мое слово сейчас к вам. Пришло время направиться прямиком к обетованной земле. Они думали, что их проблемы были из-за врагов. Это измаилитяне, хитеи, евусеи, хананеи, и у всех нас есть свои еи. Это может быть плохие мужи, ворчливые соседи, болеи, бедностеи и прочие еи. И мы думаем, что именно в этом наши проблемы. Например, дьяволеи. «О, это все дьявол, если бы он оставил меня в покое, если бы то, если бы это». Но когда много лет назад я стала изучать это место и исследовать его, то поняла. Писание четко говорит, что в их неудачах были виноваты не враги, ведь Бог был на их стороне. А если Бог будет за нас, то кто будет против нас? Ничто в этом мире не может нас поразить, если Бог за нас. А Бог был на их стороне. И сказал израильтянам, если вы будете делать то, что я вам скажу, то вы быстро пройдете пустыню и станете наслаждаться моими благословениями. Но они этого не сделали. И во всем винили врагов. Но виноваты были не хананеи, фаризеи, хитеи и все прочие. И совсем не великаны той земли. Но их неправильное мышление и неправильное отношение. Они не умели мыслить так, как хотел этого Бог. Вы можете выйти из рабства и войти в свободу, если научитесь мыслить так, как хочет от вас этого Бог. Невозможно побеждать трудности, имея рабское мышление. Невозможно быть счастливым, находясь в печали и депрессии. Невозможно быть свободным от греха, если вы будете думать, что находитесь в рабстве греха. Есть прекрасный этому пример в послании к римлянам в 6 главе 2 стихе. Павел говорит, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Библия говорит, что когда Христос умер, мы умерли в нем, и что Он взял наш грех на кресте, и что мы умерли для греха и живы для праведности. Знаете, что это значит? У вас есть возрожденная часть, которая не хочет иметь ничего общего с грехом. Она умерла для греха. Вот почему вы мучаетесь, когда грешите. До рождения свыше вас это не беспокоило. Вам было все равно. Вам это нравилось, вас это радовало. Но как только вы родились свыше, вы по-другому стали смотреть на многое в жизни, и вам становится не по себе при мысли о грехе. Вы мучаетесь. Итак, внутри вас есть часть, которая не хочет грешить. Тем не менее, вы часто руководствуетесь плотью. Знаете, ваше старое мышление, неконтролируемые эмоции и упрямство должны подчиниться действию Святого Духа в вас. Это и есть наша пустыня. Наша, еще не очищенная Божьим Словом душа, это наша пустыня. Нам нужно позволить Богу, который находится в нашем духе, завладеть нашей душой. Бог не хочет жить только на территории нашего духа. Он хочет распространяться дальше на наш разум, наши эмоции, нашу волю, финансы, отношения и развлечения. Он хочет проявляться через вас светом для этого мира, чтобы этот мир мог сказать: «У этого человека есть то, что мне нужно». Римлянам 6:2 здесь написано, что мы умерли для греха. Там же в 11 стихе сказано: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для праведности». Мне это нравится, потому что слово «почитайте» требует работы вашего мышления. Так что можно сказать, что Римлянам 6:2 говорит нам, что мы мертвы для греха, а Римлянам 6:11 говорит: «И вы согласитесь, что мертвы для греха». Верьте, что вы мертвы для греха. Мы говорим: «Я мертв для греха». Мы поем песни о свободе во Христе, но потом боимся греха. Мы говорим, что связаны там и тут. «Я не могу это преодолеть, это слишком сложно, я не могу с этим справиться». Получается, мы привязаны в этой пустыне. Нам нужно научиться думать, как думает Бог, и говорить, что Бог говорит. Это вам быстро поможет преодолеть пустыню и начать применять Божьи обетования. Вы можете контролировать свои мысли с Божьей помощью, с помощью Святого Духа, полагаясь на Святого Духа. Вы можете контролировать свои мысли, но прежде вам нужно научиться провести инвентаризацию своих мыслей, то есть думать о том, что мы думаем. Человек следует за своими мыслями. Если вам не нравится ваша жизнь, то назначьте себе встречу и вспомните о том, о чем вы сегодня думали. Не обвиняйте других, а загляните в себя и спросите, не пора ли вам освободиться от своих неправильных мыслей. Аминь. Контролируйте свои мысли. Направляйте их в нужное русло. Храните от зла. Одно из самых популярных Два самых популярных места Писания, которые мы цитируем на эту тему, это второе послание Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стихи. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, и приняем всякое помышление в послушании Христу». Так что в нашем разуме идет война. Неправильные мысли, замыслы, теории, которые не согласуются с Божьим Словом. Библия возлагает на нас ответственность обнаруживать и свергать их. Но мы воюем не сами, нам нужно уповать на Святого Духа и просто сказать: «Боже, прошу, указывай на мои неправильные мысли». Молитесь: «Боже, давай мне знать, когда у меня будут неправильные мысли. Не позволяй мне думать, о чем попало. Останавливай меня, когда мои мысли неправильны». Когда вы начнете так молиться, то станете понимать: «Мне не нужно думать об этом. Мне не нужно думать о том». Это не соответствует Божьему Слову. Эти укрепления в вашем разуме будут рушиться, если вы будете прилежно изучать Божье Слово. В чем я сегодня здесь вам и помогаю? Вы молодцы, потому что в пятницу вечером пошли сюда, а не на вечеринку. Рабочая неделя закончилась, и вы можете заняться чем угодно. Вы можете пойти и потратить заработанные деньги на то, что вам не принесет пользы. Вы можете пойти туда, где не должны быть. Вы могли лежать дома на диване после утомительной рабочей недели, но вы здесь. И не один человек, а полный зал для того, чтобы изучать Божье Слово и поклоняться Ему. Вы молодцы. Но скажу вам, и это не пессимизм. Одной проповеди недостаточно, чтобы одерживать победы. Вам нужно с самого утра изучать эту тему. Больше молиться, больше поклоняться. пойти послезавтра в церковь, а может быть и завтра вечером, и в середине недели, смотреть мои программы 5 дней в неделю, записать что-то на свой планшет или телефон. Продолжайте изучать, изучать слово, слово, слово. И очень скоро вы станете думать совсем по-другому. Римлянам 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь, полностью меняйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Спасибо. Я вас тоже люблю. Книга пророка Иеремии 4:14. «Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли?» Мне это нравится. Иеремии 4:14. «Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли?» Итак, я долго размышляла, в чем была проблема израильтян, что они так долго шли к своей победе, а также почему некоторые из них вообще ее не увидели. Это печально, но сейчас есть много людей, которые верят в Иисуса и пойдут на небо, но они так никогда и не насладятся победой на этой земле. Вы знаете это? Чтобы пойти на небо, вам не обязательно побеждать на земле. Вы спасены кровью Христа. Вам нужна победа для того, чтобы радоваться этой жизни и быть свидетельством для других людей. Люди должны видеть вашу успешную жизнь. Аминь. Итак, первое, что я поняла, у израильтян не было оптимизма относительно их будущего. Они постоянно говорили о прошлом. Они думали, что их прошлое влияет на их будущее. Но я говорю вам, что бы ни происходило в вашем прошлом, и что бы ни происходило с вами сейчас, никакая сила не сможет у вас забрать ваше чудесное будущее, если вы научитесь смотреть на все духовными глазами. Библия в 11 главе Исаии говорит, что Иисус смотрит и судит не по слуху уха и не по взгляду своих глаз. Он смотрит духовными глазами и слушает духовными ушами. У нас на голове есть и глаза, и уши, но у нас также есть и духовные глаза и уши. Своими обычными глазами мы видим то, что происходит вокруг нас, что происходит в нашей жизни, но духовными глазами мы видим то, что не можем видеть обычными глазами. Мы смотрим с позиции веры. Мы говорим, «Бог сказал, что у меня может быть прекрасное будущее, и я верю этому». Недавно я зашла в кафе в одном местечке в штате Юта. Какая-то женщина меня узнала, и мы немного пообщались. Она сказала, «Я написала ваше служение и рассказала обо всех своих проблемах и так далее». Она стала и мне говорить о своих проблемах. Она сказала, «Знаете, меня просто бросили за борт». Я не сказала ей, потому что не хотела ранить ее чувства, но когда я вышла, то подумала, «Меня тоже выбросили за борт, но сейчас я управляю этим кораблем». Аминь. Она в мыслях застряла на том, что ее выбросили за борт. Она может рассказывать ту же самую печальную историю и через год, и через 5 лет, и через 10. Только эта история будет становиться все драматичней, потому что у нее нет никакой надежды на перемену в своей жизни. Я попыталась сказать ей, «Бог может все изменить, вам нужно положиться на Бога и верить в Него». Но я всегда сталкивалась со стеной или оправданиями. Ее случай был особенным, не таким, как у всех. И никто из людей так не мучается, как она. Ее, как говорится, бросили за борт в этой жизни, но при этом она не предпринимает ничего, чтобы выплыть. Я же решила сама управлять этим кораблем. Вы тоже можете это сделать. Никто не может принять это решение за вас. Вы должны задаться этой целью. Давайте посмотрим пример из 13 главы книги «Бытие». Мы видим Авраама, который потерял все, но к концу жизни стал богаче, чем был раньше. Вы можете потерять абсолютно все, что у вас было. Но если вы будете смотреть глазами веры, то у вас после этого может быть больше, чем было до этого. Таков Божий порядок. Иов потерял все и испытал жуткие страдания, но после этого Бог дал ему вдвойне от того, что у него было до этого. Авраам благословил своего племянника Лота, поделившись с ним тем, что у него было. Потом оба стали настолько богаты, имели столько скота и работников, что уже не могли договориться друг с другом. Слуги не могли. Итак, Авраам пришел к Лоту, проявил инициативу, пожелав стать миротворцем, и сказал: «Прошу тебя, пусть не будет ссоры между нами. Решай сам, в какую сторону ты пойдешь, а я возьму оставшуюся». Это было чудесное смиренное отношение. Я раньше говорила: сначала я, а ты возьмешь, что останется. У тебя бы вообще ничего не было, если бы я тебе не оставила это. Но Авраам был, несомненно, благочестивым человеком. Возможно, это было одной из причин, почему Бог заключил с ним завет и действовал через него. В 13 главе говорится, что Лот выбрал самую лучшую часть земли, что в Иорданской долине, предоставив Аврааму оставшуюся часть. Аврааму достался отнюдь не лучший удел. Но в 14 стихе говорится: «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему». В стихе 17 сказано: «Встань, пройди по земле сей вдоль и поперек, ибо я тебе дам ее». Тут Бог обозначил два важных момента. Первое, Он сказал: «Посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я». Бог, очевидно, сказал Аврааму посмотреть своими обычными глазами. Верю, что Бог хочет нам сказать сегодня: «Посмотри на свое будущее. Что ты там видишь глазами веры?» Вы видите себя свободными от долгов? Вы видите себя собственниками своего дома? Вы видите себя на новой машине? Видите ли вы себя на лучшей работе? Видите ли вы себя благословением для многих и многих людей? Видите ли вы осуществление своей мечты, какой бы она ни была? Она может воплотиться, если это еще и Божья мечта. Вы это видите? Если вы ее не видите, то вы и не будете жить в ней. Бог сказал Аврааму: «Все, что ты видишь, я даю тебе. Иди и прими ее в наследие». Это значит, что вам нужно что-то предпринять. У меня была мечта от Бога — проповедовать Евангелие. Бог это вдохнул в мое сердце в первый раз, когда я слушала кассету со служением в 1976 году. Я была удивлена, что кто-то мог взять одно место Писания из Евангелия от Марка и проповедовать целый час, приковывая ваше внимание. И тогда ко мне пришло это горячее желание проповедовать Евангелие по всему миру. Учитывая то, где я находилась, это было глупо, но это было от Бога. Можно сказать, что я была самым некомпетентным кандидатом на это. Бог может вложить в ваше сердце то, что недосягаемо для вашего разума. Вот почему вы можете нормально жить только с обновленным разумом. Вы должны жить духовным разумом. Бог откроет вам ваши перспективы, и когда вы будете читать Слово, то должны принимать это на себя. Это написано не для какой-то особой группки людей, но все обетования в Библии ваши, они для вас. Бог хочет благословить вас. Бог хочет поднять вас. Бог хочет восстановить вас. Бог хочет действовать через вас. Бог хочет исцелить вас. Аминь. И вы должны видеть это. Но вы не сможете это увидеть вашими обычными глазами, пока не поверите этому. Сначала посмотрите на это духовными глазами, а потом увидите обычными. Я живу в Миссури. Этот штат называют «Покажите мне этот штат». По Божьим принципам, вы должны сначала поверить, увидеть это глазами веры, а потом вы увидите это в своем духе. Я провозглашала верой то, что Бог сказал мне и дал мне. Я провозглашала это обетование уже своим, но мне нужно было еще взять это, овладеть этой обетованной землей. Слово «овладеть» — это очень интересное слово. Это значит выгнать действующих оккупантов и занять освободившуюся землю. В обетованной земле были враги. Израильтяне же не хотели иметь с ними дело, поэтому и не вошли в землю. Они продолжали бродить по пустыне, ожидая, что Бог что-нибудь сделает с их врагами, прежде чем израильтяне смогут войти и взять землю, на которую им указал Бог. Вот интересная точка зрения. Через 2 года они подошли к границам обетованной земли. Прочитаем Второзаконие, 1 главу. Это хорошее место. Итак, 1 глава Второзакония. Второзаконие 1:20. «И сказал я вам, вы пришли к горе Амарийской, которую Господь Бог наш дает нам». Это сказал Моисей. «Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек, и они пошли». Мы их называем 12 соглядатаями, которые пошли, чтобы высмотреть землю. И, конечно, в 25 стихе сказано, «И взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие и сказали, хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам». И стих 26, «Но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа». У меня нет времени углубляться во все это. Позже они решили, «Мы сейчас пойдем». А Бог сказал, «А сейчас уже и не пытайтесь это делать, потому что меня с вами нет. Нужно было идти тогда, когда я говорил вам». Израильтяне подошли к границам обетованной земли, и Бог сказал им, «Время пойти и овладеть землей». Но они не пошли, воспротивились Господу, и потом бродили по пустыне еще 38 лет. И многие из них умерли там. Это хороший для нас урок. Когда Бог вам говорит, что пришло время что-то сделать, когда Бог вам говорит, что пришло время что-то сделать, то Он дает при этом и помазание на это. И вы не можете отложить это до более подходящего времени, когда, как вы думаете, это будет сделать проще, или когда вы будете готовы к этому. Вы можете подумать, «Сейчас я слишком устал, чтобы этим заниматься». Сначала разберусь вот с этим. Скорее всего, в ваше время Бог не даст вам помазания для этого дела. Вам нужно понять, что когда Бог касается чего-то в нашей жизни, то мы должны воспринимать это серьезно. Если вы понимаете, что Бог говорит к вам по поводу вашего негодного отношения, то вам нужно что-то делать. Если Бог говорит с вами по поводу вашего непрощения, то вам нужно что-то делать. Не оправдывайтесь, что вам трудно прощать людей. Это глупость. Сказать вам, что труднее — ненавидеть людей. Это труднее, чем прощать. Прощение намного легче, чем ненависть, огорчение, противление и отравленная жизнь. Если Бог говорит с вами о какой-то привычке, которая разрушает вас, если Бог полагает на вас свою руку, то будьте уверены, вы можете сейчас с этим справиться. Ведь Бог никогда не скажет вам что-то делать, не дав предварительно силы и помазания для победы. Вам нужно только поверить этому. Я хочу поделиться с вами тем, о чем нам пишут. Вот письмо Карла из Висконсина. «К 9 классу у меня уже было много проблем. Одноклассники обижали меня из-за моего маленького роста. Мой дедушка дал мне спиртное, когда мне было 9 лет. Я стал зависимым, а потом попал в тюрьму. Отсидел 7 месяцев. Несколько лет спустя я услышал проповедь Джойс Майер на одной из конференций и с того времени стал слушать ее программы. Я понял, насколько удивительна христианская жизнь, когда вы приносите духовные плоды и руководствуетесь в своей жизни Божьим Словом. Я особенно хочу подчеркнуть, руководствуйтесь своей жизнью Божьим Словом. Обновить свой разум — это значит забыть свое прошлое и устремить свои духовные глаза вперед, пребывая в Божьем Слове. Если прилежно изучать Божье Слово, то твердыни будут рушиться.
Почти каждый подросток сталкивается со многими проблемами. И важную роль в их решении играет его мышление, а также то, какое воздействие оказывается на его образ мысли. Разум подростка становится настоящим полем сражения, и книга Джойс Майер поможет выиграть эту битву. Если вы хотите получить от нас в подарок книгу Джойс Майер «Разум. Поле сражения. Версия для подростков», заполните заявку на нашем сайте joysmayer.ru/book или сообщите нам об этом любым удобным для вас способом.
Сегодня мы на Мадагаскаре. Я хочу показать вам удивительную картину. Эти дети каждый день, находясь в своей деревне, получают горячее питание в рамках продовольственной программы служения «Рука надежды». Вы скажете: «Но разве одного приема пищи достаточно?» Еще как достаточно. Взгляните на этих детей. Они сидят за столом и получают здоровое горячее питание. Если ребенок сыт, это видно. Но что самое важное, они получают любовь. Они начинают осознавать, что достойны уважения, что они ценны, и что есть Бог, который знает и любит их, желает им добра. Ваша роль в этом намного больше, чем вы думаете. Благодаря вашей финансовой поддержке служению «Рука надежды» мы смогли помочь этим детям.
Для служения Джойс Майер вы значите больше, чем можете себе представить. Мы ценим вас. Мы благодарим наших друзей и партнеров за помощь в служении по всему миру. Вместе с вами мы кормим голодных, одеваем бедных и несем Евангелие всем народам. Посетите сайт joysmayer.ru. Здесь вы сможете оставить свою молитвенную нужду, больше узнать о книгах и программах Джойс Майер и о том, как стать нашим партнером, чтобы нести любовь Христа всем людям.
Эта программа была создана благодаря финансовой поддержке друзей и партнеров служения Джойс Майер.